Глава 48. Честные люди продаются вдвое дороже и с суровым лицом. Единая Россия.
«О, смердящие псы!»
— с мягкой укоризной покачал головой Хайямкар.
«Что вы можете ответить на предъявленные вам обвинения в измене, трусости и предательстве всего мусульманского мира?»
«Гав-гав!» — с готовностью откликнулся Дамуло. «Ибо раз я пес, то иных слов ты не услышишь. Я могу лишь лаять на тебя, как на вора, в надежде, что мой хозяин, благородная Бухара, проснется от сна и выгонит злодея пинками в зашей.
Мы все будем скорбеть о его заблудшей душе. Казнить нечестивца!»
И секунду помедлив, черный шейх обернулся к Шахмету.
«А что скажешь ты, о заблудший сын моего истрадавшегося сердца?»
«Я каюсь», — без малейшего зазрения совести объявил грозный Шахмет, бухаясь на колени. «Я осознал всю бездну своих заблуждений, о владыка мира, о щит ислама, о глаз Всевышнего!»
«О чем же просит усталый путник, избирающий тропу истинной веры?»
Воздев руки к небу, высокопарно уточнил Хайямкар, и начальник городской стражи понял его правильно.
«Я не прошу о прощении, не прошу о милости, не прошу о снисхождении. Я лишь молю дать мне умереть так, чтобы и сама смерть моя служила праведности на стезе единственного пути к чертогам Аллаха. Да помилует он мою грешную голову!»
«Рабыня Изаура с богатыми тоже плачет в одном флаконе на мужскую тему», — зычно прокомментировал все тот же голубоглазый кузнец из первого ряда. «Кончай отживать розовые сопли в сахаре! Даешь настоящего Шекспира!» — кордон навел ему в заднюю дверь.
На этот раз горожане поддержали болтуна более единодушным хихиканьем, ибо перебежчиков нигде не любят, а уж таких явных перед лицом смерти, без стыда, чести и совести, тем более. Впрочем, сам Шахмет на общественное фуканье внимания не обращал. Он резво по собачьей подбежал на четвереньках к Хайямкару и несколько раз, насколько позволяли связанные руки, поставил его ногу себе на голову. Такая убойная лесть никогда не остается без награды. Черный шейх уже никак не мог ограничить свое милосердие и, не чинясь, приказал поднять несчастного, громко объявив, что один раскаявшийся грешник угоднее для Аллаха, чем сотня нудных праведников. С бывшего начальника городской стражи были мигом сняты цепи, а на его помятую челму тут же намотали полосу черной ткани.
«Второй великий грешник, самозваный Дамуло по имени Хаджа Насреддин!» — громко оповестил глашатый. «Что ты можешь сказать перед смертью обманутому тобой народу благородной Бухары?»
«Вами, да не такая же она и благородная!» Себе под нос, но тем не менее вполне слышимо откликнулся герой народных анекдотов. «Шумный торгашский городишко, где превыше всего ценится прибыль, а не священный Коран».
«То есть ты признаешь, что Бухара погрязла в грехе?»
Радостно выгнал бровь шейх, надеясь поймать Дамуло в логическую ловушку.
«О, да, воистину!» — охотно поддержал Насреддин, повышая голос так, чтобы орать уже на всю площадь. «Бухарцы, вы грешны, ибо только отступник от строки Корана склонит голову перед лжепророком. Вы ослушники, трусы и глупцы, ибо только трус позволит ступить ему на ваши улицы, и только глупец будет с разинутым ртом внимать его лживым речам, когда самое время браться за дубину!»
Тут уже в едином порыве всколыхнулась вся площадь. Абдрахим Хайямкар мигнул палачу, и болтливому хадже была мгновенно накинута веревка на шею. Народ мигом стих. Черный шейх поднял вверх правую руку.
«Вот так и держи!» — громко посоветовал лев, кузнечным фартуком вытирая выступивший на лбу пот. «Только попробуй дать отмашку этому бородатому смешарику. Я тебе при всех печень вырву. Не смей душить моего друга и соучастника без меня!»
Честно говоря, на мой непредвзятый читательский взгляд, данный поступок казался несусветной глупостью. Тем более, если учесть, что никакого стратегического плана у нашего общего друга не было.
То есть, поверьте, вообще никакого. Он не прятал нож в рукаве, чтобы поразить тирана, не украл ту самую лампу с джином, не надеялся выхватить из-под полы Ачучан Палас и улететь, прихватив за химок приятеля. Нет, ничего подобного. Гордый потомок русского дворянства, продолжатель рода и фамилии князей Оболенских, просто вышел из толпы, растолкал изумленных стражников и, матом послав палача в четко указанном направлении, уверенно встал на коврик крови, рука об руку с живой совестью всего Востока. «Братья мусульмане, простите меня грешного!» — широко перекрестился перед всем народом бывший москвич. «Не своею волей крал и сквернословил. Сие есть вина некоего джина и уличного воспитания. Но ведь вроде последнего не отнимал, помер, никого не пустил, а...» «А какой плов приготовил, вайме!» Старательно поддохнул кто-то с дальнего края площади. Лев благодарно кивнул, послал в ту сторону воздушный поцелуй и продолжил. «Если что могу, компенсирую. Вот тут этот самовлюбленный хмырь в черной шинели лезет учить у вас жизни. Так вот я у себя дома таких мухобойкой гоняю. Если сегодня вы позволите его шайке лишить вас всех демократических свобод, то оно будет не зергут. Короче, братва, свободу на средином. Ну и меня заодно. Отпустите на покаяние. С чистой совестью. До следующего срока». В среде бухарцев вдруг началось явное томление и пертурбация. Люди в черных челмах, верные слуги нового пророка, быстро покидали отведенные им места и, толкаясь, спешили поближе к своему господину. Воодушевленный народ тычками и затрещинами направлял их в нужном направлении. Для действительно всенародного бунта не хватало лишь искры и предводителя. Но, увы, проклятие шайтану пока реально не было ни того, ни другого. «Казнить обоих!» По знаку Хаямкара локти Оболенского стянули веревкой, а на шею накинули толстую петлю. «Ты чего добивался, почтеннейший?» — тихо спросил Дамулло, пока палач уточнял, кого душить первым.
«Вообще-то думал спровоцировать гнев народных масс и компактную революцию», — виновато буркнул россиянин. «А что не так? Я ж по-любому не смог бы смотреть, как они тебя казнят перед строем без суда и следствия. Чего?»
«Ничего», — отвернулся Насреддин. «Помрем вместе. Говорят, так даже веселей. Проверим, Лёва-джан».
Черный шейх поднял руку, призывая всех к молчанию. Возможно, он хотел сказать приличествующую моменту речь, но не успел. В небе над Бухарой появилась быстро увеличивающаяся точка, в считанные минуты оказавшаяся человеком, стоящим на летающем ковре-самолете и размахивающим старым мечом. Узнать великого эмира Сулеймана в драном халате и тюбетейке было просто невозможно.
«Остановись, негодяй, узурпировавший мой трон, ибо, клянусь Аллахом, я обезглавлю тебя вот этим же мечом и отправлю твою душу к твоему господину Иблису!»
«Это что за нищий побродяжка?» — поинтересовался у палача Хайямкар.
Тот недоуменно повел плечами. «Да много их тут таких, по базару нетрезвыми ходят».
«Мы — великий мир Бухары, оплот единства и законный правитель Сулейман Аль-Маруф!» — грозно оповестил эмир, подпрыгнув на ковре так, что послышался треск ткани.
«Явился, не запылился», — буркнул лев.
«И по-прежнему ведет себя как осел», — грустно подтвердил хаджа. «Но кто их слушал?»
«Никто. Потому что слуги черного шейха мигом приволокли за шиворот изменника-визиря, и тот сходу заявил на всю площадь:
«Наш прекрасный эмир, да вспомнит его Аллах, почивает в своих покоях, а этот оборванец, дерзающий называть себя его пресветлым именем, обычный самозванец».
«Обычный?» — вновь возмутился хаджа. «Можно подумать, все самозванцы появляются на летающих коврах, лживый ты шакал!»
«Дать бы ему по гульфику», — поддержал друга Оболенский, но их опять-таки не услышали.
«Мы — ваш эмир!» — Сулейман выпрямился во весь рост, воздев кривой меч над головой. «Этот ковер — сам Ачучан Палас, летающий под небесами! Этот халат — броня святого Хызра, непробиваемая никаким оружием! Эта тюбетейка делает человека невидимым! Этот меч срезает по 100 голов за один раз!»
«Ну что ж, воистину эти вещи будут полезны для меня», —
пораскинув мозгами, признал Абдрахим Хаямкар, теребя серебряную бороду.
«Джин, принеси мне все, что перечислил этот человек».
В одно мгновение неведомая сила сбросила эмира с ковра, отняла оружие, халат и головной убор, а самого владыку Бухары бесцеремонно переставила поближе к осужденным. Лицо его было растерянным. Он безмолвно открывал рот и недоуменно поводил ушами, словно пытаясь согнать надоедливую муху обманчивого сна, вернувшись в мир привычной реальности. Увы и ах! Конечно, реальность была таковой, что кроме пророка с его рабами вряд ли кому всерьез нравилось. Но народ пока ничего толком не понял, и чего ждать от невнятной смены власти не знал. А вот визирь Шариях, наоборот, все просек очень быстренько и теперь корил себя на все лады за союз с черным шейхом, лихорадочно соображая, на кого бы повесить всю вину за собственную глупость. Дворцовой страже, в принципе, было по барабану, кому конкретно служить, но воины все-таки как-то соображали, что, скорее всего, новый хозяин постепенно заменит их своими людьми. Рассказ продолжился уже вечером, когда, наконец, заявился хаджа в порванном халате с разбитым в кровь носом, но довольный собой, как уцелевший троянский воин.
«Я бился один против шестерых».
«Тогда уже как герой битвы при Фермопилах». Скорее, отвечая самому себе, пробормотал я, пропуская Дамулло в ванную.
«Да воздаст тебе Аллах за доброту и понимание. Я быстро совершу омовение и все поведаю».
«Лучше сразу скажи. Милицию звать?»
«Лучше правительственные войска», — подумав, кивнул он и заперся в ванной комнате.
«Куда ты влез?»
«В твою ванну, почтеннейший».
«Не увиливай от ответа». Я нервно пнул дверь ногой. «Куда ты умудрился влезть? С кем поцапаться? Какого уса моржового тебя вообще тянет на драку в нашем мирном городе?»
Ответом мне послужил лишь плеск воды и монотонное пение на средине под душем. Волей-неволей пришлось перебеситься и ждать. Дамулло вышел минут через 15. Освеженный, довольный, густ пахнущий моим одеколоном, которым он щедро и храбро залил свои синяки и царапины. Низко поклонился мне, выпрямился и торжественно заявил: «О, мой драгоценный друг и щедрый хозяин, простишь ли ты меня, если выслушаешь правдивую историю моего сегодняшнего приключения, которая, клянусь Аллахом, не только интересна, но и поучительна?»
«Хаджа, можно короче?» — не хуже Льва Боленского взвыл я. Дамулло охотно поклонился еще раз и предельно лаконично объяснил:
«Я побил врагов ислама».
«Ты издеваешься?»
«Ты сам просил покороче, почтеннейший». «Ладно, не делай такое страшное лицо, словно я сказал, что назвал твой адрес 49 моим близким и дальним родственникам из Средней Азии», — тонко улыбнулся он. «На улице ко мне подошли два неправедных мусульманина и предложили деньги за то, чтобы я устроил теракт в больнице для раненых воинов. О, Лёва Джан хорошо объяснил мне, что такое, по-вашему, джихад, бомба и направленный взрыв при максимальном скоплении народа. Я поднял палку на дороге и крепко вколотил в их глупые головы истинные слова хадисов: «А женщинам и детям врагов своих не делай зла, ибо Аллах любит справедливость». А потом пришли еще четверо и поколотили уже меня, но тут подоспели стражи закона, и их забрали, а меня отпустили под подписку о невыезде. У Вадима и злодей кричали, что вернутся с армией и убьют меня за измену. Может, мне уже пора нарушить эту подписку? Лёва Джан говорил, что до Мексики рукой подать».
Вечером забегал наш участковый поблагодарить гражданина Насреддина за проявленную гражданскую бдительность. Умилённый Дамулло два раза обнял его, назвал благороднейшим из стражи и пообещал пригласить на плов. «Вы думаете, он не пришел? Как же, еще из половины отделения. Мой дом постепенно превращался в чайхану».